Следующий его роман «После свадьбы», 1957 год, попытка пристальнее разглядеть, что происходит в душе человека, когда он оказывается перед жизненным выбором. Даниил Гранин принадлежит к тем художникам, кому всего интереснее обнаруживать в людях истоки новых нравственных принципов. Известная формула «от каждого по способностям, каждому по труду» для писателя особенно важна в первой ее части. То есть его занимает вопрос, какое применение своим способностям находит человек, все ли отдает он людям, и как новые нравственные нормы проявляются в труде в сфере сложных человеческих отношений. В произведениях Гранина положительный герой не мыслит себя вне служения обществу, но самовыявление у каждого происходит по-своему. Лобанов, «Искатели», начинал слишком самоуверенно. «Все зависит только от самого меня». Игорь Малютин после свадьбы добросовестно и без особых размышлений выполнял все, что от него требовалось, как от члена заводского коллектива. Командировка в деревню, необходимость на время поступиться личным благополучием заставили Игоря призадуматься. Для кого он работал в МТС? Это вроде ясно, для людей. Но а не рабочее время? Разве оно лишь для себя? Да и вообще, что значит для себя? Весь этот месяц у него не было и дня для себя. И все же он делал все это для себя. Никто не заставлял его. Ему этого самому хотелось. Наконец, Сергей Крылов, роман «Иду на грозу», 1962 год. После катастрофы, которой закончились опыты его лаборатории, завязался спор между давними друзьями Крыловым и Тулиным. Зачем быть хорошим, если хорошие люди пропадают? Какой резон оставаться честным до конца? Неразумнее ли соглашаться на компромиссы? Такова позиция Тулина. Для Крылова же нет дилеммы. Либо личная, либо общественная. Раз уж ты живешь, то живи человеком, а не гусеницей. Отвергая философию компромиссов, он решительно утверждает: раз у меня есть убеждения, я должен отстаивать их. А если не сумел, то уж тогда лучше уйти, чем в сделку вступать. Иначе нельзя. Ведь только через себя мы можем для всех. За подчеркнутыми нами словами позиция не слепого исполнителя или карьериста, а хозяина своей судьбы, своего государства. Он не станет благодушно смотреть, как кто-то за него строит коммунистическое общество, но постарается побольше сделать для этого строительства, взять на себя самое трудное. Им движет стремление отдавать свои силы для всех, потому что этого самому хотелось. В том и состоит воспитательное значение искусства социалистического реализма, что оно пробуждает в людях социальную активность, поднимает их на борьбу против безидейности и равнодушия. В романах Даниила Гранина, как правило, отражен не результат, а процесс исканий. Тот же Крылов поистине выстрадал заявленную им позицию. Он не сразу понял, что значит быть настоящим человеком. Честность у него в крови, однако судьба его складывается нелегко. Он скорее неудачник, и это тоже отличает его от счастливчика Тулина. Честность, упрямство, а иногда и недостаточная твердость, нередко приводит Крылова к обстоятельствам тяжелым, невыигрышным. Он совершил нравственный проступок по отношению к своему учителю, академику Данкевичу, и тем ценнее те приобретения, те нравственные итоги, к которым он позднее пришел. На судьбе Крылова Даниил Гранин показал, что в понятие «быть настоящим человеком» входит одновременно приверженность делу, гуманистические устремления, моральная подоснова таланта. Одно не отделить от другого, если речь идет о формировании нового человека. Нашей науке чужды и сверхинтеллектуалы, ограничивающиеся сентенциями о высоких материях, и обыватели, по-чиновничьи бездумно отсиживающие служебные часы, и прожженные дельцы, кому безразличны интересы окружающих. Типические черты вертодоксов от науки, паразитирующих на ней, угадываются в академике Денисове, чей зловещий образ перекликается с Грацианским из знаменитого романа Леонида Леонова «Русский лес». Другая аналогия — фигуры Потапенко, «Искатели», и Тулина, «Иду на грозу», людей одаренных, деловых и, тем не менее, неудовлетворяющих требованиям, которые предъявляет к ученым наше общество. Вся беда в том, что они не те деловые люди новой формации, которых отличает и профессиональная компетентность, и партийность, и душевная чуткость. Тулин талантлив, эрудирован, работает с огоньком, с размахом. Он прилетел в Москву как веселый и всемогущий волшебник, заражает всех бурной энергией, распространяет вокруг себя атмосферу радости. Но когда экспериментальный полет закончился аварией самолета, когда ожидается приезд комиссии для расследования происшедшего, Тулин выходит из борьбы. Он сник и даже готов пожертвовать своей научной концепцией, а это для Даниила Гранина равноценно предательству и общего дела, и личного таланта. «Талант требует нравственной чистоты», подчеркивает писатель, воссоздавая образы ученых различных времен и народов. Размышления, перед портретом которого нет, повесть об одном ученом и одном императоре. Вспоминая пушкинских Моцарта и Сальери, тема Пушкина нашла отражение в оригинально трактующих ее очерках эссе «Два лика» и «Священный дар». Физик Араго пренебрег милостью и искательством Наполеона. Он уверен, что творческие гении и злодейство несовместимы. Наука нравственна, и занятия наукой нравственны. Они требуют бескорыстия, честности, товарищества и непреклонности. И все же волнующие его проблемы Даниил Гранин с наибольшей художественной выразительностью решает на близком ему по времени материале. Ученые, инженеры, организаторы производства Лобанов, Малютин, Крылов, понятно писателю во всех практических поступках душевных порывов. Было бы несправедливо и раннего Гранина упрекать в небрежении к психологическому анализу. В последующем у него укрепилось стремление обстоятельнее исследовать средствами искусства многообразные варианты морального выбора, сделанного персонажем. В раскрытии социальной роли человека, преобразователя мира и самого себя, выявляется в творчестве Даниила Гранина близость к горьковским традициям. Художнику, думающему, анализирующему, автору «Искателей» и «Иду на грозу» присуща поэтизация творческого труда. Писатель стремится показать красоту самого творческого процесса, лабораторию научного поиска, работу исследователя и романтику этой работы со всеми ее взлетами, приключениями мысли, счастьем и неудачами. Расширяя круг предлагаемых им вариантов, Даниил Гранин выводит иных персонажей за пределы завода, цеха, лаборатории. В повести «Кто-то должен» 1970 год, нет описаний производства, прямых схваток вокруг какого-либо изобретения, научного эксперимента. Перед нами скорее пересказанные автором исповеди двух людей, словно поменявшихся местами в определенный момент жизни. Но это момент, связанный с характером и смыслом всей их деятельности. Сперва селянин, фанатически одержимый своим изобретением, терпит поражение, озлобляется, вызывает неприязнь окружающих. Во второй половине повести, учивший его компромиссом сверхделовой Дробышев, сам увлекся смелой идеей и получил отпор от селянина. Последний внял когда-то услышанному и преуспевает в неуязвимом покое, где нет места благородному риску. Возможно, отныне уже Дробышеву не избежать неудач в карьере. Однако свое сокровенное автор доверяет именно ему. В разговоре с Клавой Дробышев произносит слова, которые характерны для его нового зеркального состояния. «Кто-то ведь должен?» Она смолкла, не понимая его слов. Он и сам не мог понять их. Что он имел в виду? «Кто-то должен заменить того селянина? Кто-то должен жертвовать, отказываться, быть черством, не знать ответа?» «Заменить того селянина?» Странное вроде бы предложение. И вообще, чем объяснить такие неожиданные перемены в позициях персонажей? Своеволие авторской мысли? Пробы в жанре повести перевертыша, современной притчи, о чем так можно... И да, и нет. Скорее, острая постановка вопроса о соответствии идеальных и практических побуждений. Безусловно, человек должен во что бы то ни стало сохранять верность убеждениям. Но он немногого добьется, если будет лишь декларировать их, не пытаясь найти реальные средства для практического осуществления. Какие? Даниил Гранин ни в малейшей мере не согласился бы с коварной формулой «цель оправдывает средства». Средства должны быть моральны, и цель тоже. Немало опасностей таит узкопрагматическое понимание задач без заботы о тех, ради кого их решаешь. Во всех случаях недопустима сделка с совестью. Как говорил Араго, занятие наукой, помимо всего прочего, требует и непреклонности.